Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18.06 в Москве, сегодня 29 июля, четверг, это радиостанция «Говорит Москва». В эфире программа «Отбой». И меня зовут Георгий Бабаян. Вот так вот внезапно я сегодня заменяю Александра Асафова, который приболел немножечко, попросил его подменить. Поэтому относимся все с пониманием к этой ситуации, с кем не бывает. Тем более у нас в Москве бывает, меняется иногда погода. Так что можно и заболеть. Как раз давайте о погоде и поговорим. Но вот все, кто говорил, давайте уже, пожалуйста, дождик, хочется освежиться, жара надоела, не за что. Не за что, потому что я помыл машину, и дождь пошел примерно где-то через час после того, как я это сделал. Поэтому всех поздравляю, не благодарите сильно. Да, дождик из-за меня. Те, кто тоже помыл машину, наверное, из-за вас тоже. Вот так вот. По поводу погоды, ну сейчас погода вроде как выровнялась. В Москве 27 градусов, и хотя вот говорят, что будет дождь. И завтра будет, и сегодня вроде даже будет дождь, и завтра будет дождь, а послезавтра уже не будет. А в воскресенье снова будет. В общем, погода туда-сюда меняется. Если хотите быть в чем-то белом, роскошном и чистом, наверное, не эта неделя. Выбирайте такие наряды на неделе, когда будет по суше. По поводу пробок в Москве, кстати, надо отметить, что, судя по всему, народ повозвращался из отпусков, потому что пробки усиливаются в последнее время в городе. Вот сейчас у нас 4 балла. Сейчас 6 баллов, наврал, 6 баллов, в 7 часов будет уже целых 7 баллов пробок, поэтому, видимо, будете стоять и слушать прекрасную радиостанцию «Говорит Москва», с чем вас и поздравляю. Наши координаты 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звоните в прямой эфир 7373-94-8, код 495. Также у нас идет прямая трансляция на нашем YouTube-канале «Говорит Москва». Заходите на YouTube, вбивайте «Говорит Москва», подписывайтесь на канал, заходите на прямую трансляцию, ставите лайки или дизлайки, обязательно ставьте, потому что нам, во-первых, очень приятно, мы и дизлайкам тоже радуемся, так же, как и лайкам. Ну и еще это помогает нашему каналу развиваться. И пишите там в чат, у нас есть специальный чат на YouTube, куда можно писать точно так же, как и смс-сообщение и в Telegram. Значит, первая тема у нас сегодня будет такая. Тема по следам нашего же собственного эфира, вчерашней программы «Закрытый клуб» Анастасия Аношко. У коллеги в гостях была Ева Меркачева, журналист, член Совета по правам человека при президенте. И там они подняли тему закладчиков, так называемых, людей, которые, ну, фактически занимаются торговлей наркотиками. И вот Ева Меркачева сказала, что это цитата, это молодые люди, в основном из небогатых семей. Если мы говорим про Москву, то они ведь учатся в вузах, поступили на бюджет, но они из небогатых семей, и в то же время они попали в окружение тех ребят, которые могут себе позволить много всего, у которых iPhone последних моделей. И она сказала, что, наверное, надо решать такие вопросы не в первую очередь не уголовными делами, а профилактическими беседами. Поговорите с человеком, спросите, почему он это сделал, может, у него плохая жизненная история, помогите ему устроиться на работу. Если бы всем этим занимались, у нас бы закладчиков не осталось. Вот давайте обсудим, действительно, так ли обстоят дела с торговлей наркотиками? Действительно ли это только молодые ребята из неблагополучных семей, у которых нет денег, и поэтому они идут в этот бизнес? И как нам надо с этим бороться? Помогут ли профилактические беседы? Может быть, действительно надо как-то помягче относиться к этим людям? Или наоборот, ужесточать до предела? Чуть ли не до смертной казни, может быть, дойдем. И вообще ничего хуже наркотиков не бывает. 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», и звоните 7373-94-8, код 495. «Ископали весь лес эти наркоманы», пишет А.И. Ермаков. Так мог бы выбрать работу, а не стипендию на бюджете получать, например, пишет мастер. Александр Первый вообще пошел радикально, говорит, может быть, вообще легализировать всю эту историю. Ну, давайте обсуждать. Добрый вечер, в эфире. Здравствуйте.
Добрый вечер. Спасибо за эту тему, потому что она достаточно актуальна для родителей, у которых есть подростки. К сожалению, я считаю, что закладчики были, есть и будут. легкие деньги будут привлекательны всегда. Кроме того, люди, которые закладывают, как правило, употребляют. А если человек находится в этой системе, вытащить его оттуда практически невозможно. Профилактическая работа очень нужна и важна. И самое главное, что она должна проводиться в семьях. Потому что общественности на всех однозначно не хватит. Ну, это вот мое мнение. Спасибо большое.
Спасибо. В семьях. Ну вот по поводу того, чтобы проводиться в семьях, это какая-то такая, знаете, идеальная картина мира. Ну да, наверное, в семьях было бы хорошо, если бы вообще многие проблемы поднимались бы в семье, обсуждались, и родители были бы ответственными, и как-то воспитывали своих детей правильно, тогда, наверное, многих вообще проблем в мире не было бы. Но так не работает, к сожалению, всегда. Здравствуйте, добрый вечер.
Здравствуйте, Георгий. Вот у меня... В подъезде живет человек, который употребляет, грубо говоря, он не закладчик, значит, но он в последнее время, значит, изгнал всех закладчиков из нашего уютного двора тем образом, что он с балкона смотрит, где закладывается, значит, потом быстренько сбегает и все так вытаскивает. Ну, а вообще, вот я с ним разговаривал, он сказал, что сейчас закладчиков практически, ну, в смысле, не то, что практически, но осталось очень мало. Сейчас возят курьеры Delivery Club, там Яндекс.Еда и прочее.
Да вы что, серьезно? Я первый раз.
Да, они подрабатывают. Ну, не знаю, вот посмотрите, там в интернете есть публикации по этому поводу. То есть это гораздо, как сказать, ну, в смысле, не знаю, там безопаснее. Ну, короче, это в общем, это более хорошо, потому что этим закладчикам уже мало кто верит из-за того, что вот их закладки довольно-таки многие люди употребляют себе.
Ну, понятно, да, понятно, да? Спасибо. Здесь, значит, смотрите, у меня есть пара историй тоже, связанные с этой проблемой. По поводу того, что это дети всегда из неблагополучных семей, подростки, студенты университетов, которые вот просто ищут такой легкий заработок. Это действительно космические деньги, да, на этом можно заработать невероятно быстро, невероятно большие деньги. Только, по моему опыту, это всегда приводит к одному и тому же, это всегда приводит к тюрьме. Еще ни разу я не встречался с человеком, который вдруг такие деньги начал бы поднимать, и остался бы на свободе. Нет, так не работает. По поводу того, что это дети всегда из неблагополучных семей, это тоже не так. Это бывает по-разному. Бывает и очень из благополучных семей. Бывает, вот у меня был один знакомый, однокурсник мой в университете, который в свое время вот по этой кривой дорожке пошел, он из очень-очень благополучной семьи. Все у него было хорошо, кроме одного. Его очень слишком сильно любили дома. Он был такой единственный залюбленный ребенок, за которым очень сильно следили, то есть, знаете, такая гиперопека. Ну и в итоге вот в тот самый момент, когда он умудрился отцепиться от этой гиперопеки, он пошел по наклонной, и больше я его, если честно, не видел. Говорят, что он очень-очень надолго отъехал в места не столь отдаленные. Поэтому у меня, если я честно вам скажу, я считаю, что вот эти все профилактические беседы и так далее, это все от лукавого. Да, хорошо, конечно. Поймали человека, который килограммами распихивает там всю эту дрянь, я не знаю, по лесам, по полям. И что надо сказать? Какой ты плохой. А-та-та тебе, по рукам его ударить? Желательно линеечкой какой-нибудь подлиннее, сказать, больше так не делай. Это очень-очень плохо, от этого умирают люди. И отпустить на волю? Так что ли? Нет, я уверен, что это, во-первых, не сработает, а во-вторых, что только жесткие меры, и никак иначе. Здравствуйте.
Да, Георгий, здравствуйте, Рафаэль, Москва, спасибо за возможность высказаться. Смотрите, хотел вот такую вещь провести, вот прежде чем позвонить, лично посчитал на своем как бы, примере, не примере, а своей юности. Там лет 10 назад не было у нас никаких закладчиков. Вот я лично знаю 7 человек, которые уехали по 2-2-8. От 5 до 10 лет. Ребятам было по 20 лет, там по 19. Mm-hmm. Что хочу сказать. Люди, которые употребляли всю эту дрянь, они не уменьшились от того, что эти 7 человек уехало, и их судьба как бы поломана. Ничего не изменилось. Оно как распространялось. Появились эти всякие спайсы, шмайсы. Сейчас вот закладчики, это будет просто трансформироваться. Тут проблема гораздо глубже. Людей нужно лечить. Понимаете, эта проблема, она где-то на психическом уровне, ну, зависимые люди. А если их просто сажать, ну, ничего не изменится. Оно будет просто трансформироваться во что-то другое. Завтра какие-нибудь беспилотники будут доставлять, что с ними будем бороться. То есть это такая коренная проблема, она очень глубокая.
Лечить, наверное, надо тех, кто употребляет.
Употребляет, правильно? Да, конечно.
Да, а тех, кто распространяет.
Ну, если вы будете лечить тех, кто употребляет, их будет очень мало, то, как сказать, спрос уменьшится, предложение сократится. Да. Закон рынка.
Да, закон
он
рынка.
Тоже применим.
Еще как. Гигантский рынок. Спасибо. А что, если сделать просто нормальные стипендии? Сейчас это суммы просто анекдотичные. Это правда, да. Если по Еве Меркачёвой этим заняты студенты вузов, то давайте сделаем адекватные стипендии, чтобы ребята даже не думали про деньги, про работу. У них есть стипендия в условной 30 тысяч рублей, и они учатся. В конце концов, наша страна должна быть заинтересована в достойных кадрах. Ну, 30 тысяч рублей, это тоже смешно по сравнению с теми деньгами, которые можно поднять, торговлю наркотиками. Ну, к сожалению, это вот так и есть. 30 тысяч – это вообще не деньги. Там вот нам пишет 877, что закладчик зарабатывает копейки, зарабатывает хозяин. Ну, тут все в сравнении познается. Хозяин зарабатывает вообще невероятное что-то. А закладчик тоже зарабатывает сильно выше средней зарплаты по Москве. Намного выше. И на 30 тысяч рублей сейчас ты что? Ну, вот если мы даже сделаем стипендию в 30 тысяч рублей, что ты можешь сделать на 30 тысяч в Москве? Квартиру ты снять не можешь. Ну, либо ты все деньги отправишь на квартиру. Либо если ты будешь снимать комнату какую-нибудь, ну, комната сейчас в среднем, наверное, 1020 по Москве стоит. Ну, вот у тебя останется 10 тысяч. Это тоже не выход. А сделать стипендию в 200 тысяч рублей, наверное, возможности нет. Да и где такие стипендии? Где это видано, 200 тысяч на стипендию? Здравствуйте. Добрый вечер.
Добрый день. Владислав, Москва.
Здравствуйте.
Георгий, слушайте, ну проблема-то комплексная, по сути. То есть, когда говорят о том, что нужно, скажем, ловить закладчиков, да, или там лечить тех, кто употребляет, нужно делать и то, и это. И закладчиков ловят, и лечат тех, кто употребляет. Есть же и центры, и есть даже бесплатные центры для... таких наркозависимых. То есть, ну, проблема это не решается, потому что это большие деньги. Всегда будут любители халявы, всегда будут любители больших денег, которые можно срубить по-легкому и ничего не делать. То есть для того, чтобы зарабатывать большие деньги, там, да, ну, да. Нужно получить образование, нужно его хорошо получить, нужно стать специалистом. Для этого нужно время, нужно приложить усилия. А кинуть пару пакетиков там в какую-нибудь трубу или где-нибудь под куст, много ума не надо, и сил много не надо. Поэтому, ну, это всегда было. А по поводу больших денег, ну, как правило, все это заканчивается большими сороками. На моей памяти последний гражданин уехал на 15 лет. Причем он, насколько я знаю, он попробовал первый раз в этой работе. Ну, ему дали, он положил. И, соответственно, тут же его и взяли.
Ну, понятно. Ну, небось, еще и сами там каким-то образом, это, может, операция какая-то была. Вполне возможно, такое тоже бывает.
Для того, чтобы народ не особо, скажем так, пытался ими стать, открою такой небольшой секрет. 90% людей, которых нанимают на подобные вещи, и они согласны таким образом зарабатывать, 90% тех, кто нанимает, это оперативники. И поэтому 90%, скажем так, тех, кто пытаются это сделать, они садятся в тюрьму сразу, при первой же попытке.
Ну, понятно, да.
Потому что, ну, нечего. И не надо говорить о том, что кто-то кого-то провоцирует. Если человек ищет путь криминального, скажем так, наживы, он его всегда найдет. И лучше, если он его найдет в лице сотрудников, которые дадут ему, поэтому... Крайне не рекомендую заниматься этим, потому что долго закладчики не работают.
Не работают, конечно, скажу. Это факт, там, абсолютно. Я тоже не присоединяюсь, не рекомендую абсолютно точно. Спасибо за звонок. Напоминаю, наши координаты 925-48-94-8, телеграм, говорит Москобот, звоните 7373-94-8, код 495. Как надо бороться с наркотиками у нас в стране? Мы ведем профилактические беседы, стараемся найти какие-то психологические проблемы у людей, которые распространяют наркотики, и в том числе и употребляют их тоже. Или же надо просто жестко, законом, в тюрьму всех, кто так или иначе связан с этой гадостью. С курильщиками боремся, а с закладчиками профилактические беседы надо проводить, пишет Козья Морда у нас в чате на YouTube. Кстати, подключайтесь к трансляции, YouTube-канал «Говорит Москва». Света Москва пишет, а где они берут то, что закладывают? Куда полиция смотрит? Неужели так трудно поймать тех, кто занимается, нанимает этих ребят на закладки? Да, действительно трудно. Знаете, вот есть несколько сайтов, да, на которые достаточно трудно попасть, но не так трудно, что прям невозможно. Просто нужно, это не Яндекс, знаете, куда ты по нажатию на там, в один клик можешь попасть. Нет, ну надо кликов 10 потратить на это времени, и ты попадаешь на сайты, на котором как раз можно покупить вообще все. Не только наркотики, можно людей, можно оружие, документы. Недавно там на этих сайтах продавали сертификаты о вакцинации, например. И эти сайты, они выглядят круче, чем любой сайт, интернет-магазин, который вот вам известен. Все расчеты ведутся в биткоинах, через биткоин-кошельки. Никак ты эти деньги тоже не отследишь, куда, кому они на анонимных счетах все находятся. Куда, как это все уходит, никак не отследить. Поэтому тяжело достаточно. Отсюда и эти закладки. Изначальный человек, который занимается этим бизнесом прям по-серьезному, по-крупному, ты его очень тяжело его отследить. И он как раз обезопасил себя тем, что платит гигантские деньги людям, которые всю грязную работу делают за него. Вот и все. Здравствуйте, вы в эфире. Слушаю вас. Здравствуйте.
Добрый день, меня зовут Артем. Вот вы сказали, что если государство заинтересовано в образовании, вот как, например, было в СССР, то там и стипендии были, и общежития. Угу. И человек из любой глубинки мог приехать в Москву, и, в принципе, там при помощи родителей посильной выучиться. А если государство не заинтересовано, то, соответственно, таких возможностей не будет.
А вы считаете, что здесь дело именно в образовании?
Ну, если мы говорим про эти закладки, то это вообще отдельная тема. Это все в комплексе рассматривается. То есть, если заинтересован, то есть вопрос можно решить очень быстро, если это надо кому-то. Когда, например, в 41-м году Москва была подвержена панике, и там действительно началось мародерство и все остальное, за сутки решили вопрос. То есть, когда это надо решать. А когда ничего не надо решать никому, то можно долго какие-то инструкции писать, какие-то запреты, что-то еще. То есть вопрос мотивации.
Понятно, понятно, спасибо. Рафаэль пишет, декриминализация вначале нужна. А объясните, зачем она нужна? Это декриминализация. С какой целью? То есть, просто объясните мне, я действительно не понимаю, чем может помочь декриминализация в этом вопросе. И на что она будет распространяться, эта декриминализация? На распространение тоже? На продажу? Или только на употребление? 7373948, слушаю вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да-да-да, я вас слушаю.
У меня какое решение вот этого вопроса, как отучить их вот этим заниматься, закладчиков? Это ж попадаются обычно там студенты, да? Их, в принципе, сажают где-то, да, если берут, где-то от 4 лет. Ну, чтобы вы понимали, это очень много. Если они попадают на лагеря, да, с их родственников просто неимоверно вытаскивают деньги. Чтобы вы понимали, с 300 заехавших в лагерь, 200 становятся вообще там, ну, как бы мальчиками такими.
Сладкими. Ну, да.
Вот. А предлагаю вот что. Чтобы их не отправляли на 40 такие, как 4-6 лет. Это просто потому, что их, ну, убьют чисто морально, ну, это уже не другие люди будут, все, это уже убитый человек. А их хотя бы, вот если поймали, хотя бы по этапу пустить, и чтобы они пожили в лагере хотя бы месяц. Я вам клянусь, с любого человека отобьет желание чем-либо незаконным заниматься.
Ну, то есть, дать да, попробовать на вкус. Что это может ждать?
Да, я вам...
Слушайте, ну а если мы так, если мы эту историю развернем, например, с воровством, с ограблениями вооруженными, например, точно так же человек вот кого-нибудь с пистолетом в руках ограбил, его на месяц.
Вооруженные ограбления, это уже идут взрослые ребята, которые понимают, с чем они связывают.
Да по-разному бывает.
Они идут. Ну это... Не, если вооруженные ограбления, это другое. А вот этой ерундой занимаются дети. И поверьте, я говорю, то, что просто их родственники потом такие суммы выдают. И это, тем более, это криминалитет пользуется как раз вот этими детьми на зонах. То есть они попадают
да.
в зону.
Зона, чтобы... что место не самое приятное на свете, это понятное дело, да. Ну, как идея, да, как вариант, почему нет? Просто даем такой тест-драйв жизни в тюрьме. И, может быть, это отобьет желание. Так, что есть у нас еще? Значит, читаю ваше сообщение на нашем YouTube-канале, у нас в чате. Сеть эту не накрыть, пишет Гровер Бархан. Вы с алкоголем решить не можете, решили с наркотой. Ну, алкоголь, по крайней мере, легален. Да, я понимаю, что есть много людей, которые считают, что и то, и другое зло, я, наверное, к ним присоединюсь, но немножечко в данном контексте нечестно будет сравнивать. Это вопрос национальной безопасности, пишет Максим Неверов. Безусловно. Безусловно, вопрос национальной безопасности, учитывая, что вот просто представьте, что вот мы живем с вами в огромном мегаполисе, да, и что буквально каждый квадратный метр нашего города заполонен всяческого рода дрянью. На любой вкус. Вот прям вот что хотите, везде есть, повсюду это. Просто везде. Если вдруг бы у нас было бы сверхзрение, как у какого-нибудь супермена, и мы могли бы рентгеном смотреть, и оно бы видело только исключительно наркотики, мы бы с вами ослепли от количества информации, которая поступала бы к нам в голову через глаза, понимаете? Это жуть. Мутный тип пишет. Я занимаюсь ММА. Неделю назад с тренером поймали двух закладчиков. Не могу рассказать, что с ними было дальше. Тут еще вопрос, да? Кому больше повезло, тем, кого правоохранители поймали или вы? Здравствуйте. Добрый вечер.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Знаком с темой наркотиков. У меня два родственника. Один исчез год назад, занимался распространением. Угу. Да, как бы искали, концов не нашли. Я думаю, что где-то там закопали его. Второй родственник занимается распространением. Я с ним беседы проводил. Ну, как бы, ладно.
Ай.
Есть. Проблема А. Со стороны полиции. Главное в этом расследовании не напороться на самих себя. Проблема Б. У нас нет идеологии. В детстве, в советские времена, всех детей... по ушам проезжали, что хорошо быть октябренком, хорошо быть пионером, хорошо быть комсомольцем. Люди старались, да, были отщепенцы, без этого ну никак, но большая масса людей старалась быть лучше в этом понимании, стараться быть там, не знаю.
Ну понятно, да, идеологически заправить человека какой-то информацией, чтобы он не успевал думать, грубо говоря, просто о наркотиках, чтобы у него были другие ценности. И вот здесь мы опять упираемся и в семью, и, наверное, в школу, но в первую очередь упираемся, конечно, в деньги, если быть до конца вот прям честными. Это то, о чем нам писал Виталий Филий. Вот, кстати, я думаю, он же пишет, стипендия в 30-40 тысяч, это нормально, в принципе, столько можно заработать в каком-нибудь фастфуде, с той только разницей, что это будет стипендия, и человек будет занят не учебой, а не котлетками, уж тем более не наркотой. Все про деньги, понимаете? Туда в первую очередь именно в распространители идут из-за больших денег. Из-за, возможно, даже здесь могу согласиться вот с Евой Меркачевой по поводу айфонов, дорогой техники, хорошей квартиры в аренду. Можно себе позволить сразу, я не знаю, отдохнуть куда-то съездить. Гипотетически ты, скорее всего, уже никогда тут не доберешься ни до какого отдыха, ну, либо в ближайшие лет 10 не доберешься. Но вот эта гипотетическая возможность себе позволить, ну, практически все, она, конечно же, завлекает молодежь вот в эти не самые хорошие ряды. Сейчас есть юнармия, пишет Валерий. Ну вот мы посмотрим, к чему приведет юнармия, как одно из движений как раз молодежных. Поможет ли это каким-то образом или нет? Мы это все-таки на перспективу. Мы будем чуть-чуть в будущем, да, судить об этом. Сейчас вот так. Правоохранители сами дали добро, потому что наркоманы потеряли страх. Они находят закладку, не находя от места, достают бутылку и начинают курить, пишет мутный тип, ужас какой. Ну, да, возможно. Возможно, потеряли страх. А тут вот мы опять с вами, понимаете, упираемся в наказание. Казалось бы, куда еще жестче. Несколько лет потерять свободу. Но, тем не менее, идут на это. Наркотики зло вообще. Держитесь подальше от этой гадости. Всем советую. Новости на Говорит Москва.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
18.36 в Москве, сегодня 29 июля, четверг, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, продолжаем с вами обсуждать самые интересные новости сегодняшнего и последних нескольких дней, наш смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звоните 7373-94-8, код 495, также у нас идет прямая трансляция на нашем YouTube-канале «Говорит Москва». Подписывайтесь обязательно, заходите на трансляцию, ставьте лайки, дизлайки. Нам это очень приятно и важно. Вам всего лишь один раз на кнопочку нажать, поэтому, пожалуйста, делайте. И там же есть чат, куда вы можете писать ваши сообщения, точно так же, как в смс-портал или телеграм. Только там есть особенность. Вы еще видите все остальные сообщения, которые написали ваши коллеги-радиослушатели. Поэтому можно и друг с другом пообщаться, и многие там этой возможностью пользуются. А давайте следующую тему, тоже так отчасти связанную с образованием. Ну, не отчасти, она очень даже связана с образованием. Это скорее предыдущая была связана отчасти. Выпускники школ стали чаще выбирать ПТУ вместо вузов. Речь идет об учащихся, закончивших 9 и 11 классы. Причиной возникновения этого тренда эксперты РАНХИКС называют ухудшение материального положения жителей России. Так, с 2014 года поступивших в колледжи и техникумы росло, а к 2020 этот показатель превысил аналогичные цифры для высших учебных заведений. Так, за 2020 год среднее специальное образование выбрали 900 тысяч человек, а высшее – 873 тысячи. Авторы исследования опросили студентов о факторах, которые повлияли на их выбор. Многие из них говорили о нехватке денег для подготовки к ЕГЭ. Высокий балл, на котором мог бы способствовать поступлению на бюджет. Кроме того, некоторые респонденты рассказывали, что им пришлось остаться в своем регионе из-за отсутствия возможности уехать. Поэтому, видимо, и поступили в техникум или колледж. Спрос на профессиональное обучение в России вырос вдвое. В топ запросов вошли курсы по сварке, массажу и бухгалтерии. Об этом говорится в исследовании сервиса «Авито услуги», которые есть в распоряжении коллег из ТАСС. Карантинные ограничения и нестабильность в пандемию заставили граждан России присмотреться к новым профессиям. За год спрос на курсы увеличился на 81%. Предложение обучающих услуг тоже выросло на 41% по сравнению с прошлым годом. И вот здесь у нас получается, да, такая интересная новость. Мы много говорили о том, что сейчас молодежь не идет в университет, точнее, идут только в университеты. Неважно, какого это уровня университета. Это может быть там МГУ, а может быть какой-нибудь негосударственный, частный, там, странный университет со странным названием, куда можно пройти по баллам, знаете, вот просто минимальный порог ЕГЭ. Там сколько, если по русскому языку, например, нужно 30 баллов, чтобы экзамен был сдан, то вот в этот университет проходной балл будет 30. И это, говорили, проблема. Потому что нету, у нас, получается, нету специалистов, нету сварщиков, нету сантехников, нету плотников и так далее. Теперь вот оказывается, что люди все-таки идут на эти специальности. Поэтому давайте разбираться, действительно ли у нас нету профессионалов вот в этих областях. И хорошо это или плохо, что люди будут больше получать профессиональное, среднее профессиональное образование, а не высшее образование. Или же все-таки высшее образование это просто манна небесная, без него невозможно жить, и надо, чтобы все получали высшее образование. 925-48-94-8, телеграм говорит МСК-бот, звоните 7373-94-8, код 495. Слушаю вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Это
да.
Радио?
Да, я вас слушаю.
Сейчас идет обсуждение о том, что новые специальности. Я думаю, что получив образование высшее, имеются проблемы с трудоустройством. А поступив в этот в колледж, и в ПТУ, человек уже выходит, имея какую-то специальность. Может найти себе место в жизни самостоятельно.
Да, легче устроиться на работу, если у тебя вот профессиональная специальность после колледжа есть? Легче, чем после университета?
Думаю, что да. Mm-hmm. Потому что как таковых сейчас специальностей рабочих мест нету. В стране скрытая безработица. Вот. Но молодым ребятам, имеющим хоть какую-то специальность, на работу устроиться легче. Человек после университета умеет работать с головой бумагами. А эти выставы же заняты.
Угу. А руками работать не умеет, поэтому срочно нужны люди, которые умеют работать руками. А, ну, я, наверное, соглашусь, да, потому что, ну, вот самый добрый пишет, сварщики уже давно в дефиците, у них сейчас зарплата на рынке выше 200 тысяч рублей. И это похоже на правду. Я не сверялся, если честно, с рынком зарплат именно на сварку. Я помню только уже несколько лет назад была история, что в Роскосмос, например, нужен был сварщик. Срочно, об этом заявлял в том числе руководство там, Роскосмоса, им нужен был сварщик-ювелир, который умеет делать вот какой-нибудь шов где-нибудь на ракете, такой, чтобы он был надежный, все было в порядке, и такому человеку готовы были платить какие-то баснословные деньги, то есть любую зарплату вообще, вот какую бы он попросил, просто потому что этого человека нет, как факта. Как класса, его не существует. Поэтому, если бы он был один-единственный, любые деньги, пожалуйста. Главное, чтобы ты делал эту работу. А, Максим пишет, а как же педагоги и медики? А, речь идет, видимо, о высшем образовании. Ну вот, надо выбирать. А, видимо, сейчас педагоги и медики не в таком фаворе, как сварщики и сантехники. Кто-то говорит о том, что дело здесь в балансе. Валерий вот пишет. Качнулся в одну сторону, потом качнется в другую. Вопрос только, это хорошо, что так качнулось? Или плохо? Здравствуйте.
Да, Георгий, еще раз здравствуйте. Знаете, в основном проблема, конечно, с отсутствием денег. Почему? Потому что подготовка к ЕГЭ, вот у меня у брата, у старшего, сейчас готовился к ЕГЭ 2 года, он взял преподавателя, ему обошлось чуть больше 1 000 000 рублей. Репетиторных, ну, вот, которого готовили. И сейчас он поступил в ВУЗ, и то не на платный, на платный, а не на бесплатный.
Да.
И в ВУЗе ему платит 690 тысяч в год за ВУЗ. Ну, у меня брат человек состоятельный.
О, это очень хороший какой-то ВУЗ. 690.
Ну, вот внешняя академия, Всероссийская академия внешней торговли. Просто вопрос в том, что в хороший ВУЗ поступить сегодня, там в вышку, например, или в РЭШ пойти учиться, там у людей склонны к экономике, например, как мы.
Да.
А это практически из региона, это практически невозможно. Это нужно быть гением, чтобы сдать там 300-400 баллов на ЕГЭ набрать. Это система, которая нас ведет, людей просто вынуждает идти на эти профессии. А самое главное, что эти профессии через 10-15 лет заменят роботы. Китайские роботы будут варить, вот. Электронный документооборот заменит бухгалтера и так далее. Все эти люди, которым сейчас по 20 лет, там, по 16 лет, они через 15-20 лет, они будут там, мои ровесники, 35-40 лет, и они будут просто не нужны на рынке.
Слушайте, а не кажется, что вот эта история про то, что заменят роботы, заменит, она так 100%. Или иначе уже длится на протяжении нескольких десятилетий?
А я вам объясню, в чем тут момент. Смотрите, сейчас на сегодняшний день, как бы сама робототехника, да, она очень дорогая. Да, как в свое время, если вы помните, мобильные телефоны, которые у Торова там стоили по 2000 долларов, там вы могли позволить себе единицы, то сейчас есть выбор огромный, да, и процесс удешевился. Это же вопрос времени. Просто когда их станет много, а их станет много, весь мир к этому идет,
да,
они будут стоить сущие копейки. Они заменят низкоквалифицированный труд во всех отраслях. Это весь мир к этому идет. Это как бы и Азия, и Европа. И,
ну, то есть
Америка.
Вы считаете, что эта тенденция плохая, потому что это люди на ближайшую перспективу
срочно,
без работы?
Государству нашему нужно прямо срочно вкладывать деньги в человеческий капитал. Нужно создавать вузы. Возможности должны быть равные возможности у всех. Учиться, как было хотя бы вот. Что было хорошее в Советском Союзе, это было образование, доступное всем.
Но там все поголовно поступали в университет.
Ну, а вы знаете, что наша страна на первом месте в мире по количеству высших образований на 100 тысяч человек? Первая в мире.
Да.
Сейчас вы можете загуглить, посмотреть. И поступал, потому что можно было получить образование, не было таких проблем. В каждом городе по 5, по 7, по 10 институтов государства, ну, Москву, если не брать.
Да.
Просто эти вузы сейчас в негодность приходят, которые в регионах находятся. Там отток кадров, отток всего там и так далее. Нужно, это очень важный вопрос, который там через 10-15 лет нам как минимум замедленного действия.
Понятно.
Она еще даст о себе знать. Да?
Понятно, спасибо. Хорошо. Спасибо. Интересная точка зрения по поводу того, что роботы заменят. Не знаю, насколько я могу здесь согласиться. Ну, рано или поздно, знаете, нам же в том числе вот работникам радио тоже угрожают, что нас роботы заменят. Ну, в теории, ну вот же тебя, да, посадят здесь робота. Будет он за звук отвечать. Он по-любому, у него слух будет лучше, чем у тебя, правильно? Он все сделает спокойно. Вот. А, Женя Мирзон, наш звукорежиссер, кивает, говорит, да, он к этому готов. Знаете, без каких-либо проблем, да, готов. Если что, в рукопашку с роботом пойдет. А, я думаю, здесь, конечно, робот не устоит. Да и нас, там, ведущих радио, телевидения уже пытаются заменить. Вовсю сажают роботов, там они читают текст новостей, например. Некоторые читают лучше, чем люди, некоторые хуже. Но насколько они смогут заменить людей действительно везде, не знаю, не знаю. По поводу вот сварщиков, ювелиров в работе со сварочным аппаратом точно заменить не смогут. Здравствуйте. Слушаю вас. Алло. Так, давайте следующий звонок, тут что-то сорвалось. Попробуем. Или это у меня кнопка не нажалась, всякое бывает. Видите, у робота бы нажалось, конечно, да. Здравствуйте.
Алло, добрый вечер. Да, безусловно, конечно, ювелиров никогда никто не заменит. Никакие ни роботы, ни кто-то либо иной. Да. Вы понимаете, но тут надо как-то либо строй менять, либо что-то делать, потому что все разрушено. Профессии рабочих нет, предприятия разрушены. Восстанавливать это очень хлопотное дело и долговременное, как говорится, как в футболе все равно. Футболистов не стало, и играть некому вроде. 11 человек набрать не может. Так и в производстве везде. А у нас, понимаете, сейчас тенденция какая? У нас очень, у нас подавляющее большинство начальники, а работать некому. Mm-hmm. Вот эти люди, которые к нам приезжают из Азии, из других там стран таких, они же низкоквалифицированы. Они же не смогут всего этого, так сказать, технологические операции какие-то делать на хорошем оборудовании. И поэтому рабочие специальности становятся все дефицитнее, и свои стоимости, они будут только повышаться.
Наверное, ну, так. Получается, те люди, которые сделали такой выбор и решили не в университет идти, а вот в какой-нибудь техникум, они сделали правильный выбор.
Ну, это... вы знаете, по, алло, да, да, слушаю, по да. нынешним временам, да, вот у меня знакомый, у него сын работает, как говорится, ну, давно уже сын, уже взрослый, как говорится, это так, для нас он сын, а так ему 40 лет. Он да. Токарь 6-го разряда. Вот он на данный момент получает 180 тысяч. Почему? Потому что такой профессии практически уже нет ни на каком предприятии, а заказы очень часто начали поступать дорогостоящие, и поэтому он уже вправе сам как-то, ну, распоряжаться по поводу того, что сколько стоит та или иная работа.
Да-да-да, вот. То есть сам устанавливает себе цену, грубо говоря.
Ну, в принципе, да, может, потому что из-за дефицита и прочее. А раньше были ПТУ этих токарей, слесарей, фрезеровщиков, их был пруд пруди, как говорится, и у нас производство все шло. А сейчас вы же сами видите, одни менеджеры, одни, как говорится, юристы и бухгалтеры, а ну, производства да. как такового нет. И работать некому. У нас начальников полно. Работать некому. Вот что все дело-то. А вот эти, которые приезжают сюда, там, по всем этим, так сказать, льготам или каким-то там всевозможным каким-то, но распоряжением, они же не сквалифицируются. А он там ослов пас в пустыне, как говорится. А здесь он что, ни сварщиком не может работать, ни на каком-то другом, ну, понятно, токарном да. высокопроизводительном
станке. Понятно, да. Спасибо, спасибо. А вот Виталий Филипп парирует, говорит, кстати, хорошего юриста тоже не найти. Вот и мне кажется, знаете, что на самом деле основная проблема в том, что неважно, сколько поступило в техникумы человек, и неважно, сколько в университеты поступил человек, важно, сколько оттуда выпустили действительно квалифицированных специалистов и профессионалов своего дела. Профессионал в любой области, он всегда будет востребован. И будь то хороший юрист, хороший бухгалтер, хороший там фрезеровщик, сантехник, я не знаю, журналист, экономист. Вот если ты хороший, у тебя будет все в порядке. Хорошо иметь в руках профессию, но если в перспективе человек хочет достичь руководящих должностей, без высшего образования не обойдется. Вопрос наличия амбиций, пишет Аманна. Тоже, наверное, правда, но, с другой стороны, можно же, наверное, стать самым главным, там, я не знаю, фрезеровщиком, если ты, у тебя нету высшего образования. Почему нет? Зависит от того, где ты хочешь стать главным. Еще хорошо бы, конечно, найти вот эту свою способность, потому что у каждого из нас есть что-то, что мы делаем лучше, чем какую-то другую вещь, да, вот какая-то наша сверхспособность. У каждого она своя. Вот везет некоторым людям, которые умудряются ее найти достаточно рано. Кому-то не кому-то так не везет. Кто-то не способен сразу отыскать в себе вот эту возможность и сделать еще так, чтобы твое любимое дело, то, что у тебя получается лучше всего, приносило тебе деньги и желательно неплохие. Но это да, это вопрос везения. Здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день. Катастрофически не хватает людей рабочих специальностей. Это говорит и Мой брат, относящийся к РЖД, и я из легенькой промышленности. Ну, скажем так, у меня два высших образования, моя зарплата, ну, колеблется на рынке от 80, ну, примерно в этих пределах.
Да.
А то, что касается, скажем, рядовых, ну, конкретизирую, швеи, в Москве это 60-70, то есть разница в 10 тысяч в месяц, да, и уровень ответственности, уровень... квалификации немножко отличаются. Значит, суть вопроса заключается в следующем. Уровень нашего образования значительно снижен, и карьерного роста у людей с высшим образованием, социального лифта фактически нет. Значит, объясняю на примере. У меня ребенок, ну, в общем-то, медалист, и с диплом с отличием устроиться на работу без знакомства невозможно. Предлагаю только рабочие специальности. И при всем при этом, ну, как бы сфера такая, да, определенная.
Да.
Значит, ну, суть вопроса в чем? Как только оказали протекцию, хотя бы за что-то зацепился, благодаря уму и трудоспособности, человек сделал достаточно большой карьерный рост. Секунду.
Да, 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 конечно. Ну ладно.
Да, ну, да, да. В общем-то, суть вопроса в чем? Лучшим быть не у всех получается. Не все мы гении, не все мы Илоны Маски, да, и не у всех получается сделать что-то феноменальное и достичь каких-то результатов. Но я вам скажу на своем примере. У меня очередная там попытка достроить дом. Я не могу найти обычных, простых, извините, строителей. Я выгнала одну бригаду, сегодня ко мне приезжал другой специалист, но я даже потому, что он мне говорит о технологии постройки каркасного хозблока, я понимаю, что с этим человеком нет смысла вообще общаться. То есть, понимаете, он не знает, как пароизоляция делается, он не знает, как там укосины ставятся.
Слушайте, ну строители, это вообще проблема огромная. Я не знаю ни одного человека, который был бы доволен своими строителями никогда, знаете?
Нет, вот. Вы знаете, у меня мальчик, кстати, он из Узбекистана, он делал ремонт в трех квартирах, и, в общем-то, я его приглашаю из раза в раз, да, когда мне требуется ремонт. Вот у него руки из нужного места, и поэтому я его зову. А его родственников я вот не далее, как неделю назад выгнала, потому что просто-напросто смотреть на то, как они портят мой материал и мои деньги, у меня просто не хватило нервов и терпения.
А понимаете? Готовы были бы переплатить человеку, у которого было бы какое-нибудь профильное образование, раза в два, но для того, чтобы он сделал свою работу четко, не портя ваши строительные материалы?
Ну, вы знаете, в чем дело? Есть определенный уровень, скажем так, на рынке есть определенный уровень стоимости работ. И выше этого уровня ни мой работодатель платить не будет, ни я, как человек, нанимающий людей, не будет. Вопрос в том, что я бы заплатила больше, если бы у меня зарплата была надлежащая. Я бы, собственно говоря, дизайнера наняла там и не строила бы каркас, я бы построила там что-нибудь кирпично-каменное и в норвежском стиле, да, либо там из поставила себе что-то из цельного бруса. Но у меня на это денег нет. Вопрос в том, что мой уровень зарплаты не позволяет платить должным образом тем людям, которых я хочу
понять
как профессионалов.
Понятно, да, понял. Да, есть, принято. Понятно. Если работающим будут платить больше, чем их руководителям, число начальников сократится, пишет Саша Антипов. Нужно законодательно закрепить норму, что начальник должен получать в два раза меньше работающего подчиненного. Скажите, пожалуйста, а тогда зачем люди будут идти в начальство? Кому нужно будет быть начальником, если начальник будет получать меньше? Ну и давайте тоже по-честному. Без хорошего начальника процесс не пойдет. То есть начальник, ну, просто если начальник плохой, это разговор другой, да? Плохой начальник, это, конечно, беда. Ну и скорее всего, тогда и весь остальной рабочий процесс, он тоже не очень. А если начальник хороший, то и работники его будут им довольны. И продукт, который они выпускают в той или иной области, вообще не важно, о чем мы сейчас говорим, он будет, скорее всего, лучше по качеству, чем у плохого начальника. Начальники — это тоже важно. Вот вопрос только, где их отыскать хороших всех, везде, чтобы у всех были хорошие начальники. Вот это да, это тяжело. А здравствуйте. Слушаю вас.
Здравствуйте, меня зовут Олег.
Да, здравствуйте, Олег.
Спасибо вам за эту передачу. Я слушаю вашу передачу, говорит Москва. Еще где-то лет 5.
Да.
Когда Доренко еще присутствовал. Огромное вам спасибо за эту передачу, правда, от души. А, и еще вот одна женщина, не помню имени, тоже меня радует. А остальные, ну, как бы, вы не обижайтесь там в группе в своей, да, вот.
Не, ну давайте так.
Я говорю, как
во-первых,
как,
женщины,
как есть.
Все наши
я
женщины рад. Прекрасны.
Ваше вот, вот то, что сегодня обсуждается,
да.
Это, ну, прям горящая тема, реально горящая. И я очень доволен тем, что вы это ведете.
Спасибо, спасибо. Но за женщин я вступаюсь. Все наши женщины прекрасны. Давайте вот. Про мужчин, конечно, можем поспорить, да? Но женщины, женщины прекрасны. Ну, на то и мужчины, да, чтобы друг с другом спорить. А на рынке колбаса тоже с разной ценой, так стоимости работ постройки, пишет Олег Гос. Да. То есть зарплата 80 тысяч, но три квартиры, видимо, по наследству. Так, это давайте вот начинаем вот это вот. Сколько у кого квартир? Зачем вот будем считать чужие квартиры? Дай бог всем по три квартиры. У нас начальники считают, что они должны в десятки раз больше получать, чем подчиненные. Явные диспропорции. Но я говорю, да, не всем везет. В этом смысле с начальниками. Главное, я вот так скажу, если хороший начальник, он пускай получает сколько угодно денег, если он делает свою работу хорошо. Я вообще за то, чтобы все получали много денег. О, я все проблемы решил. Раз, и у всех просто много денег. И все будут счастливы. Здравствуйте. Добрый вечер. Слушаю вас. Здравствуйте. Алло, так, нету связи. Давайте вот этот звонок, как раз еще один успеем, наверное. Здравствуйте. Слушаю вас.
Здравствуйте. Меня зовут Борис.
Здравствуйте, Борис.
Москва. Вот все правильно говорят наши слушатели. Вот что бы я хотел сказать по поводу, ну, допустим, тех же самых сварщиков. Есть,
да,
сварочные работы, которые никогда не получится заменить роботами.
Угу.
Это там то же самое коммунальное хозяйство, какие-то там небольшие работы. Настройки невозможно заменить роботом сварщика. Можно заменить, но только заменив технологию самого строительства, вообще самого процесса. А вот технологию должны менять уже люди с высшим образованием. Не знаю, с каким, но точно не люди рабочих специальностей. По поводу стройки вообще очень сложный вопрос, потому что вот предыдущая звонившая говорила, там, например, про каркасное домостроение. Не готовят специалистов в колледжах или где-то там в каких-то еще специальностям, это только опыт. Или же, как сказать, это повышающие курсы.
Повышение квалификации, да. Ну,
да,
тут,
да,
знаете,
да,
когда мы говорим об опыте, да, я думаю, любая работа с этим сталкивается. То есть,
безусловно.
Так или иначе, любая профессия, любая специальность, она упирается в опыт.
Естественно.
Конечно.
Никуда от этого не деться. Опыт, и только опыт. Но вот опять же, есть узкоспециальное направление в том же строительстве. И вот производитель материала для строительства, он придумал технологию, он выпускает материал и устраивает.
Так, что-то у нас со связью, ну, в принципе, идея понятна. Вот джекпот тоже в подтверждение наших с радиослушателем слов. Неделя практики равна году теории. Это абсолютная правда. Вообще даже не важно, о чем мы говорим. Там и о юридической работе, о строительстве, о чем угодно. Практика, еще раз практика, только всегда, когда сам почувствуешь, что чему же ты там на самом деле учился, как оно работает, на самом деле, только тогда поймешь, хорош ты в этом, нехорош, как оно все функционирует и что надо делать. Любая работа, прежде всего, требует теоретической подготовки, но и здесь тоже, наверное, спорить не получится. Теория тоже хорошо. Отлично, когда это работает в спайке, согласитесь. Когда и теоретическая подготовка отличная, и на практику, когда выходишь, и все получается великолепно. Всем вам этого желаю. Сейчас у нас новости, потом продолжим.
Специальная вечерняя, не ко времени громкая программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. Отбой. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19.06 в Москве, сегодня 29 июля, четверг, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян, продолжаем с вами обсуждать самые интересные дискуссионные темы сегодняшнего и нескольких прошедших дней. Напоминаю вам наш смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит Москобот», звоните 7373-94-8, код 495. Также подключайтесь к нашей прямой трансляции на YouTube-канале «Говорит Москва», кириллицей вбивайте «Говорит Москва», находите канал, обязательно подписывайтесь, ставьте лайки на нашей трансляции сегодняшней программы «Отбой». И пишите туда в чат, который у нас там есть, прекрасный чат, там можно пообщаться и со мной, и с вашими коллегами-радиослушателями, просто отличный чат, всем советую. Значит, давайте почитаю еще быстро сообщения, которые у нас были по прошлой теме. Владислав Эдуардович пишет: хотят специалиста нанять, а платить не хотят, парадокс. Ну вот в этом вообще жизнь соткана из парадоксов порой, так всегда бывает. Вообще платить никто не хочет, да, хотят, чтобы все им платили, а сами платить не хотят. Ну, по крайней мере, большинство. Так, это я уже читал. У всех много денег, инфляция, у сразу всех мало денег. Рынок, пишет Старлей. Это к тому, что я всем вам пожелал огромное количество денег. По-моему, где-то я видел сообщение, мне писал Виталий Фили, что... А, вот, топовая предвыборная кампания. Чтобы у всех было много денег, как минимум отнимем хлеб у Жириновского. Ну уж вот чей хлеб, так вот Жириновского я трогать, наверное, не буду. Пускай ест, человек заслужил. Давайте следующую тему. Эта тема уже сегодня поднималась в эфире, обсуждалась с нашими экспертами в программе «Своя правда» у Юрия Будкина. Всем советую послушать. Запись этого эфира лежит у нас на нашем YouTube-канале «Говорит Москва». А теперь хочу обсудить с вами поподробнее. Вот опрос выявил число желающих переехать россиян. Сменить постоянное место жительства внутри страны готовы 25%, говорится в исследовании в ЦИОМ. Чаще всего уехать в другой город хотят молодые люди и жители небольших поселений. Самые популярные города, где хотели бы жить россияне, это Москва, Санкт-Петербург и Краснодар. Среди причин для переезда более высокий уровень жизни, работа, благоприятный климат и возможность поближе быть к родственникам. 72% респондентов сказали, что не хотят покидать родной край. В опросе, значит, приняли участие 1600 человек в возрасте от 18 лет. Отсюда давайте с вами обсудим. Во-первых, переезжали ли вы когда-нибудь? Вообще, вот в принципе, можно из города в город, может быть, из страны в страну, можно из района в район, тоже ведь переезд, правильно? И тоже с чем-то он был связан. Что повлияло на ваш переезд? И хотите ли вы переехать сейчас? Думаете ли вы о переезде? Куда и что вас заставляет размышлять о подобном действии? 925-48-94-8, это смс-портал, телеграм «Говорит и Москобот», звоните 7373-94-8, код 495, также подключайтесь к нашей YouTube-трансляции на канале «Говорит Москва». Там есть чат, куда вы тоже можете писать свои сообщения на эту тему. Добрый вечер. Здравствуйте. Слушаю вас.
Алло.
Здравствуйте.
И еще раз я по поводу трех квартир.
Да. Будоражили ваши квартиры всех.
Да, ну, шокировал, наверное, да. Кто-то позавидовал, но люди добрые, не завидуйте. И не дай бог вам такой жизни, как у меня. Вот, я о чем? О том, что переехала из провинции в 43. Не побоялась ни нового места, ни изменения жизни. Сами понимаете, в 43 это достаточно консервативный возраст, когда ты уже добился в своей сфере, в своем немаленьком миллионере городе карьерного роста, когда ты являешься генеральным коммерческим директором.
Да, да. Ай, сорвалось. Самое интересное не услышали. Ну, ладно, перезвоните. А в Долгопрудный считается как переезд, пишет Владислав Федорович? Конечно, считается. Вообще любой переезд считается. То есть вот вы жили в одном месте и решили почему-то поехать в другое место. Неважно, страна, город, регион, район, что-то же вас заставило переехать. Почему вы переехали? Мне вот это интересно узнать. Здравствуйте.
Здравствуйте. Игорь, Москва, Георгий.
Да, слушаю.
Знаете, вот мы переехали из центра в коммунарку.
Угу.
Ну, знаете, классно просто. Ну, вот. Я так рад, что мы оттуда переехали. Я там родился, вырос, рядом с вашей как раз редакцией там находился.
Да.
Озерковская набережная.
Кажется. Прекрасное место.
Ну, вот. Ну, вы знаете, оно прекрасное, но вот... дом уже не нравился, второй этаж, балкона нет. Ну вот, ну то есть, как говорится, такое, знаете, припарковаться проблемно там, понимаете?
Да.
Даже с резидентской парковкой, это, ну, беда просто. Ну, как говорится, вот мы переехали, не жалеем ничего. Вот, прекрасное место, озера, большие парки огромные, то есть, ну...
Ну, то есть вас, немножечко начинало смущать то, что на вашем старом месте жительства есть определенные неудобства, вы выбрали место, где этих неудобств просто нет. Ну и плюс еще природа, да, как посвежее.
Да.
Понятно. Ну, то есть, получается, вы уехали из центра города, потому что здесь вам было неуютно. Многим, на самом деле, бывает неуютно в центре города. Вот я, например, совсем не из этих людей. Мне очень важно иметь... под рукой, ну, в пешей доступности, наверное, все, что, в принципе, может мне понадобиться. То есть я хочу выходить из дома, грубо говоря, иметь возможность зайти за чашечкой кофе, чтобы рядом был магазин. Не такой магазин, где, знаете, вот закупаются на неделю люди. Если такой магазин обычно редко бывает в шаговой доступности, а в магазинах там в центре, если вы можете себе позволить закупаться на неделю, то прям жму вам руку, это уровень, называется, потому что это очень дорого. Нет, ну вот чтобы глаз радовало, во-первых, картинка вокруг. Вот мне нравится центр Москвы, город вообще, в принципе, нравится. Почему не нравится, например, Московская область? А, вообще все, что далеко от больших городов. Вот я привык к этому темпу. Как только ты попадаешь куда-нибудь, ну, даже в ближайшее Подмосковье, да, вот там дачи, частные дома у кого-то бывают, там, пускай это будет 20 километров от Москвы, давайте такую границу выставим. Уже темп не тот. Уже немножечко какая-то везде своя инфраструктура выстроена. То есть ты получаешься заложником тех вещей, которые есть вокруг твоего дома. 2-3 магазинов, 2-3 там кафе. Ну да, есть природа. Есть всегда где припарковаться. Но вот не мое. Я человек в этом смысле городской. При этом очень понимаю, в принципе, людей, которые, бывает, переезжают из одного, там, из одного города, например, из Москвы в область. Вполне понимаю понятные причины. Здравствуйте. Да, давайте дослушаем вас.
Извините, да, да, да. Я не договорила по поводу
переездов.
Извините, уж опять прорывать в своем эфире, и слава богу.
Не-не-не, я сказал перезвонить, поэтому все честно, да, дослушиваем.
Да, значит, смотрите, переехала в 43 в Москву из провинции. Сейчас собираюсь, как только более или менее у меня устаканится вопросы с родителями пожилыми, которые я тоже из провинции перевезла. И, ну, скажем так, понимаю великолепно, что они не вечные, но сейчас я изо всех сил подталкиваю своих детей для того, чтобы они уехали из этой страны. Если бы у меня не было груза родителей, груза за плечами в виде пожилых родителей, от которых я, к сожалению, не могу оторваться, за которыми надо ухаживать, и которым нужно создавать самые лучшие условия, потому что они у меня самые любимые, самые лучшие. Вот, я бы уже давно уехала из этой страны, потому что вкалывая
по
12 часов. Ну, вы знаете, я бы с удовольствием жила бы где-нибудь в Приморском городке в Европе. Думаю, что работала бы немножко меньше, чем сейчас, и уровень дохода у меня бы был гораздо выше, чем на данный момент у меня сейчас.
А вам не кажется, что это очень распространенное заблуждение, что есть где-то место, где можно работать меньше, получать больше и еще и жить с видом на море, например?
Вы знаете, было достаточно распространенное заблуждение среди моих знакомых в провинции о том, что Москва – город, который не принимает провинциалов, даже молодых и целеустремленных. Я еще раз повторю, 43, да, за 8 лет, которые я здесь, удалось, мало того, что самой переехать, как-то зацепиться без связи, без знакомства, перевести родителей, потом перевести детей, и, в общем-то, все здесь более или менее как-то, ну, обосновались, да, и как-то стараемся выжить и крутиться в этой ситуации. Вопрос в том, что говорят, что нас там никто не ждет. А не ждите меня, я сама приду. Я сама приду и сделаю все возможное для того, чтобы я жила хорошо, мои любимые, родные и близкие жили хорошо. И дай бог, чтобы, да, здоровье, самое главное, на это на все хватит. спасибо.
Ну, понятно. Спасибо. Ну, кстати, я к такому подходу я отношусь, в принципе, с уважением. То есть, если... вот я очень не люблю вот это, знаете, выражение, что «Ой, сейчас бы поехать куда-нибудь в Америку, а в Америке такая хорошая жизнь, вот в Америке заживем». Просто потому что вам всем кажется, там, вот людям, которые так говорят, что в Америке... Америка — это, там... я не знаю, картинка, обложка журнала GQ какого-нибудь американского, или то, как показывают жизнь в Нью-Йорке, на Манхэттене, в каких-нибудь красивых фильмах. Там, «Дьявол носит Прада», вот так живут в Америке. И просто потому, что я попаду в Америку, мне будет хорошо. А вот подход, когда не ждите меня где-либо, я сам приду там и всего добьюсь, к такой вещи я отношусь, в принципе, с уважением. А язык ли знает вообще, дама пишет, Михаил? Не знаю, ну, наверное, если бы надо было переехать, выучил. Здравствуйте.
Георгий, добрый вечер.
Добрый.
Денис меня зовут. Вы знаете, я переезжал, но только внутри Москвы, по районам.
Угу.
И все ближе и ближе к центру.
А почему?
А потому что другая жизнь, и лучше, и лучше. Вот сейчас это Павелецкая, да?
Да, почти соседи, мы здесь сейчас с вами.
Да, я надеюсь, поближе к вам еще. Какой-то такой рыбочек совершить.
Да-да-да.
За Москворечье. И закончить где-то в районе, ну, наверное, может быть, Полянки или Тихого центра, Поварской, вот там.
А что вас это... привлекает именно в центре города?
А можно из театра после спектакля пешком домой дойти.
Угу. Понятно.
В один вечера. Или дойти до Кремля, просто прогуляться.
Да, ну вот видите, интересно.
Это другая жизнь.
Да.
Это другая, понимаете, я-то здесь родился, ну, в Нагатине, в Коломенске,
угу.
Да?
Угу.
И вот постепенно переезжаю ближе к центру. Я вырос в городе, где рос асфальт. У меня ноги отсюда растут. Мне угу. Это вся природа. Ну, мне это неинтересно, честное слово. Ну, на выходные, на дачу, ну, не более того. 2-3 дня я там больше не выдерживаю. Мне город нужен.
Да,
люди
я
разные,
очень
я прекрасно
вас понимаю.
Других людей. А вот еще, смотрите, какая история. У меня товарищ тоже из центра переехал в Северное Бутово.
Из центра теперь... в Бутово?
Ну, почти из центра.
Ну,
там,
понятно,
да.
Да. Ну, так или иначе, вот. Все равно сейчас Бутово не центр, да. Ну,
Северное Бутово, да.
Да.
Теперь он поначалу очень радовался. Ну, все-таки своя квартира, не с родителями. Своя отдельная. Дорогу перешел там...
Это хороший аргумент.
Дорогу перешел там лес. Да, ну, все здорово, все классно. Но, смотрите, как это говорит, чтобы с ним встретиться нам, ну, иногда надо просто встретиться, поболтать, там, сидеть в кафешке, там, если за кружку чая. Он говорит, ты мне вчера об этом говори.
Да, чтобы я успел выехать, да.
Потому что если я поехал уже домой, я уже больше никуда сегодня не поеду. Из Северного Бутова, там, в центр, из-за куда угодно.
Ну, потому что тяжело быть настолько легким на подъем, чтобы снова совершить вот этот маршрут туда, ближе к Красной площади, грубо говоря. Да,
то есть здесь... туда-обратно еще раз в этот день.
Да-да-да. Это причем даже иногда бывает физически тяжело. Спасибо. А, вот видите, какие разные бывают люди. Кто-то и счастлив, например, переехать из центра куда-нибудь поближе к области и там в своем каких-то... Свои плюсы находит в этом кому-то. Вот, парковка в центре не нравится. Вот наоборот, вот эта вот концентрированная городская жизнь, наоборот, больше по душе. АДМ Студио пишет, родился в Москве, метро Октябрьская, вырос на Выхино, сейчас живу в Люберецком районе, лес и речка рядом. Хотел в свое время переехать в Португалию, но никому мы там не нужны. Люди в какие-то сказки верят о Европе. Не, ну слушайте, в Европе мы действительно никому не нужны, но это правда. И если вдруг вы думаете, что там все вас прям очень сильно ждут, нет, у них там своих проблем навалом. И в Европу тоже надо понимать, во-первых, Европа, она очень разная. И все страны европейские разные. И темп жизни везде разный. То есть, например, в каком-нибудь Берлине или Мадриде даже, это будет отчасти похоже на Москву. Все равно не до конца, но отчасти похоже. Уже Рим тоже столица, но там совсем все по-другому. Италия, да, вообще, чтобы чувствовать себя комфортно именно для жизни в Италии, надо быть специфическим человеком, потому что это не самое легкое место, учитывая темперамент и менталитет людей, которые там живут. А если мы говорим о городах, вообще не столицах, то там, по сравнению, любой европейский не столичный город, это прям деревня. По сравнению с Москвой. Там время идет сильно медленнее. Люди очень расслабленные. И если вы такое любите, Тогда да, конечно. Но если вы привыкли к городской жизни в Москве, вам будет очень тяжело. Я на своем примере как бы вот вам об этом рассказываю, потому что была возможность пожить некоторое время в городе прекрасном Валенсии в Испании. Давалось мне достаточно тяжело, честно вам скажу, после нашего великолепного города. Здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте.
Да, слушаю.
Знаете, есть такая поговорка, что два раза переезд, как один раз погореть.
Mm-hmm.
То есть каждый переезд связан с какими-то потерями, как с финансовыми, так и с эмоциональными. Я коренная москвичка. Переезжала я только в пределах своего города.
Да.
И то это, знаете, ну, такая нелегкая задача.
Нелегкая, в смысле, подбор места, недвижимости, покупка или в чем нелегкая?
Конечно просто? Же, потом это же нужно, ну, вот этот весь переезд организовать, это тоже непросто.
Ну да, кто ж спорит. Но видите, все-таки есть люди, которые постоянно переезжают. Я вот, например, наблюдая за там совсем молодыми людьми, да, лет там вот от 20 и младше поколения, вот эти люди совсем легкие на подъем, вообще во всем, в своей основе. Они и переезжают легко из района в район, и из центра поближе к области, из окраины там поближе к центру. Они легче там собираются поехать, например, в отпуск на 2 дня и так далее. Я не знаю, с чем этот феномен конкретно связан, но вот есть такая история. Многие специалисты, там, например, по недвижимости говорят, что у этих людей вообще, у этого поколения, там, я не знаю, уже детей нельзя сказать, ну, просто молодые люди пускай будут. У них в главе угла стоит осознание того, что они достаточно мобильны и подвижны, что ничего не сковывает их движение. Поэтому они, например, выбирают не покупку квартиры, а аренду преимущественно. Поэтому достаточно легко могут отказаться от этой квартиры, переехать в другую и сильно эмоционально на этом не погореть. Это вот не про меня совсем. Мне переезды даже самые маленькие даются не очень легко, потому что постоянно эти сумки таскать, полные загруженные машины сумок. Это просто ужасно. Вот переезды прям не люблю, не люблю. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте. У меня есть старший товарищ, который все время переехал из Норильска в Подмосковье. Так вот, он все время отзывается об этом, как о переезде в другую страну. Вот, очень такой интересный факт, потому что многие вот люди действительно переезжают в Европу, в Америку, в Канаду, и для них это такое прям вот бурные эмоции. А тут человек просто внутри страны переехал, испытал те же эмоции.
Ну, эмоции ты определенно точно испытаешь. Главное, понимаете, знать, зачем ты переезжаешь, вот что ты ждешь от этого переезда, и не разочароваться. Сильно не завысить свои ожидания, да, потому что бывает завышают, спасибо, и потом оказывается, что не совсем то, чего ждали, и это может быть даже в рамках одного района, не то что стран, со странами так вообще все просто. Вот Гешефтмахер пишет, у меня сосед по даче неаполитанец с русской женой, приехали из Италии. Я думаю, тяжело давалось первое время неаполитанцу переехать в Россию. Потому что Неаполь — это совершенно тоже особенное место с отдельным своим внутри Италии менталитетом. Там неаполитанцу-то, я думаю, в Милан будет тяжело переехать, а здесь в Россию. Неаполь уж просто, уж больно хороший город, понимаете? Очень своеобразный, очень своенравный. Я бы даже сказал, граничащий с анархией где-то город, но прекрасный. Привет передавайте неаполитанскому вашему соседу Гешефтмахер. Здравствуйте, слушаю вас.
Алло.
Да-да-да, вы в эфире.
Я бы хотела сказать, есть очень простой совет. Те, кто не любит Москву, не надо в нее переезжать.
Ну... Спасибо. Ну, это, конечно, логичный совет, но, может быть, кто-то не любит большой город, но хочет, например, видеть, что здесь больше возможностей. Как насчет такого варианта?
Нет, вариант, все москвичи злые, в Москве жить плохо, но я никогда из Москвы не уеду, если я в нее приехала. Понимаете, вот
да, такая чувствуется противоречивая точка зрения. Чувствуется что-то личное у вас вот сейчас.
Нет, у меня не личное, я коренная москвичка, я озвучиваю... точку зрения других.
А вы не любите, да, вот вы говорите, я коренная москвичка, подчеркивая это, вы не любите людей, которые приезжают в Москву, там, из других городов?
Я не люблю людей, которые, приезжая в Москву, не любят ее.
Mm-hmm. Это, кстати, интересно. Хорошо, спасибо. Спасибо. Тут могу даже, наверное, согласиться. Но вообще, когда человек переезжает откуда-то там в твой район, город и так далее, начинает просто ругать, это всегда неприятно. Согласитесь. И неважно, это страна, я опять же говорю, район, город. Москва это или Санкт-Петербург. Вот, кстати, насчет Санкт-Петербурга. Это же отдельное вообще явление. Переезд из Москвы в Санкт-Петербург. Есть такой вот прям класс людей, которые мечтают даже, наверное, переехать в Санкт-Петербург. Если есть среди вас такие, обязательно напишите, позвоните. Очень интересно будет с вами пообщаться, почему вам Петербург кажется более привлекательным вариантом для жизни, чем Москва. Я знаю, что у вас очень много таких. Добрый вечер. Продолжаем рассказывать ваши истории переездов. Так, соскочили с этой истории. Давайте следующий звонок. Здравствуйте. Добрый вечер.
Добрый вечер. Я, конечно, не сторонник переезжать в Питер. Вообще, в принципе, в последнее время не сторонник переезжать. Просто мне уже недавно стукнуло 40 лет. И вот мы даже с женой хотели недавно поменять квартиру в Москве на... Ну, у нас съемная.
Да.
Переехать в другой район и как бы наладить там свой быт, свою жизнь. Но дело в том, что столкнулись с таким, что невозможно даже детей устроить ни в школу, ни в садик, никуда. Вот. Это опять ждать, это опять там пропуск полугода и так далее. Угу. Это уже не говоря о том, что переезжать в другие города. Хотя вот я сторонник абсолютно не покупки жилья, а съема. Ну, потому что с собой не заберешь, а как бы детям лучше оставить какой-то капитал, который ты вместо ипотеки положишь в банк или купишь какие-нибудь там акции и так далее. Вот. И на это они уже самостоятельно смогут подумать, нужно им это жилье или не нужно, хотят ли они переезжать или не хотят.
Ну, это подход. Подходы я уважаю. Так можно, да, хорошо. Вот и плюс, например, в копилку любителей снимать жилье. Согласна, некоторые переезжают, потребляют, используют город, но не любят и ругают. Меня очень задевает, когда хают мою родную Москву, пишет Ирена. А вот Roadstar пишет, например, мне одному не нравится слово «коренная». Знаете, мне тоже не очень нравится слово «коренной», «коренная». Это очень часто просто так сложилось, что часто произносится с такой бравадой это слово, что люди сильно, уж слишком сильно гордятся тем, что они коренные москвичи, и как будто это должно им добавлять каких-то, я не знаю, бонусов в карму или каких-то социальных бонусов, не знаю. Ну, как будто это дает им маленькое преимущество над всеми теми, кто не коренной. Это, наверное, абсолютно не важно. Здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте.
Алло.
Да-да-да, вы в эфире.
Алло, добрый вечер еще раз.
Добрый.
Георгий, вы знаете, вот у меня жена, она вот сделала переезд такой. Вот, короче говоря, училась она и родилась в городе Риддер, это Казахстан.
Угу.
Вот, и вот она в 8 классе сказала родителям, говорит, вот я 11 класс кончаю, уезжаю в Россию получать образование и, как говорится, ну, вид на жительство. У нее, как говорится, ну, не было никаких вот таких вот особых перспектив, конечно. Сейчас она амбассирована со мной. Ну, вот. Она поехала в Новосибирск, поступила в университет, закончила его отлично, понимаете? Ну, и случилось так, что она попала в Москву случайно. Ну, тут да. Познакомились, вот, ну,
а
понимаете?
Тут вы, ради этой встречи все и затевалось, я вам так скажу. Вот все карты и звезды сошлись. Капитал через 5 лет обесценится вдвое. Я 5 лет с семьей, двое детей снимал. Сдался, взял ипотеку, чтобы детям осталось, пишет Нилс Майкл. Но это совершенно другой вопрос, монументальный, я бы даже сказал. Вопрос ипотека или съем жилья. Мы сейчас все-таки, наверное, говорили немножечко о другом. А вот Ноу пишет, я родился в Курске, но обожаю Москву. Самый лучший город в мире. Безусловно, добавлю я к этим словам, потому что лучше города, чем Москва, не существует. Ну а в Москве есть самое лучшее радио, говорит Москва, и на нем сейчас новости.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
19:36 в Москве, сегодня 29 июля, четверг, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Продолжаем обсуждать с вами самые интересные дискуссионные новости сегодняшнего дня. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звоните 7373-94-8, код 495. Также напоминаю, у нас идет прямая трансляция на нашем канале на YouTube. Говорит Москва. Всех призываю неистово подписывайтесь на наш канал. Великолепный канал. Записи всех наших передач, прямые эфиры, возможность переписываться друг с другом и с нами прямо в чате под трансляцией, например, сегодняшней трансляцией программы «Отбой». Заходите, ставьте лайки, дизлайки. Главное, поставьте, вам просто кнопочку нажать, а нам очень приятно и помогает нашему каналу. Ну и пишите, пишите в чат обязательно. Там можно переписываться и со мной, я вижу эти сообщения, читаю их, и можно там переписываться друг с другом, комментируя то, что происходит сейчас в эфире. Давайте следующая тема. Значит, звучит она следующим образом. Полиция заинтересовалась выступлением комиком и драка Мирзализаде. Артисту вручили повестку явиться в прокуратуру Москвы для беседы о его шутках националистического характера. Об этом РИА Новости сообщили источники в правоохранительных органах. Административное дело вроде как пока не заводилось, хотя есть еще есть информация, что административное дело будет заведено. Ранее в интернете получило распространение видео о шутках комика про русских. Для тех, кто вдруг не в курсе, значит, Идрак Мирзализаде — это стендап-комик. Это такое нынче очень модное направление в юморе, когда человек выходит просто на сцену, читает монолог, и он должен быть еще смешным, потому что все-таки это комедия. Который в одной из программ, которых сейчас много на YouTube развелось, допустил себе несколько шуток. Он там рассказывал какую-то историю про переезд, кстати говоря. Вот такой вот интересный мостик у нас получился. И там говорил, что у него был какой-то грязный матрас, потому что на нем до этого спали, значит, русские в этой квартире до него. И вот какие русские... Ну, это типа, привычная была история для русских спать на грязных матрасах, потому что все русские обычно спят в грязи. Ну, это вот такая, такой короткий пересказ шутки. Это все равно была шутка. Там вроде как в аудитории и коллеги его, которые вместе с ним сидели, вели эту программу, посмеялись. За что ему, конечно же, немножечко прилетело. Причем не только от общественности, но и в прямом смысле. Его там несколько недель назад была история, что даже камеры видеонаблюдения городского это засняли, как он там на какой-то остановке в Москве. Нашли его ребята из каких-то движений и предъявили, так сказать, за базар. Дали по морде и драку за эти слова. И вот сейчас заинтересовалась, видите, прокуратура этими шутками. А вопрос, который я хотел с вами обсудить сегодня, такой. Скажите, пожалуйста, как вы думаете, есть ли вообще какие-то границы в юморе? Существуют ли они лично для вас? Можно ли человека привлечь к ответственности, например, за шутку? И оскорблялись ли вы когда-нибудь лично на какую-нибудь шутку? Где вот эта граница, над чем можно смеяться, а над чем нельзя, проведена лично для вас? 925-48-94-8, говорит МСК-бот Telegram, и звоните 7373-94-8, код 495. Слушаю вас. Добрый вечер. Здравствуйте.
Добрый день. Ну, границы, конечно, есть. Вот, и, наверное, так, но как всегда, не обидеть другого, это значит подумать о себе. Но лучше всего, наверное, шутить, ну, как-то абстрактно. Конечно, там иногда шутят у нас над Чукчевой, да, и вроде бы, так сказать, ну, раньше в советские времена шутили больше над ними, да.
А Чукчи не обижались, как вы думаете?
Вы знаете, я не знаю, но я один раз столкнулся с тем, что в Германии, будучи, так сказать, сидя с людьми, так сказать, за банками пива, вот, выяснилось, что у них тоже есть свои Чукчи. Где-то там на северных островах. Они мне рассказывали, ну вот там, вот это, но это, ну, наверное, я думаю, потому что мы обычно с чукчами не имеем дела напрямую, да? Вот.
Да.
Конечно, я думаю, им тоже обидно. Но, знаете, есть такой старый советский анекдот, который неизвестно, о ком он лучше. Можно мне 2 секунды? Он никого не обидит.
Да давайте, да. Надеюсь. Вот.
Я тоже надеюсь. Когда там сидит чукча на берегу Северного Ледовитого океана, вот, всплывает американская подводная лодка и говорит, там, командир вылезает, говорит, Чукча, скажи, пожалуйста, где советская военно-морская база? Он говорит, Чукча говорит, Бюзюквест. Ну, всплывает американская подводная лодка, всплывает советская подводная лодка. Тоже командир всплывает, говорит, Чукча, здесь американцы проплывали? Он говорит, проплывали, а куда они поплыли? Бюзюквест, Бюзюквест. Говорит, слушай, Чукча, ты ему пальцем покажи. Так что про кого это анекдот?
Да-да-да, понятно, да. Тут как моя любимая рубрика анекдоты в эфире, говорит Москва. Она должна была, конечно, случиться рано или поздно. Никаких границ нет и быть не может, пишет мебель. Иначе вы потребуете согласовывать шутки в Росюморнадзоре. И в итоге это будет не смешно никому вообще. Моя граница, пишет Мышел, юмора, где-то в районе Мексики. Над латиносами любите поугарать? Или в чем смысле? Или так далеко просто от вас? Это граница, что, в принципе, позволяете себе шутить над кем угодно. Мне кажется, что, конечно же, в юморе могут быть границы, да, но просто скорее это границы уместности. То есть надо понимать, где та или иная шутка будет уместна, а где нет. Я сторонник того, что шутить, конечно, можно, наверное, практически надо всем. Вопрос только вот где ты будешь и с кем над этим шутить. Есть люди, у которых чувство юмора немножечко отличается от вашего. И, скорее всего, им эта шутка, там, та или иная, может не понравиться. Найдите своих людей с похожим чувством юмора на ваше, и тогда, наверное, не будет у вас таких ситуаций. Здравствуйте.
Алло.
Да, слушаю вас.
Добрый вечер.
Добрый.
Меня зовут Павел. Границы шуток, конечно, должны быть. Вот. Почему? Потому что, ну, вы правильно заметили, что не все люди правильно понимают.
Да.
Поэтому то, что один воспримет как шутку, вы воспримет как оскорбление. Вот, а в основном границы юмора, ну, железно должны быть, потому что, вспоминая передачи по российскому телевидению, где юмор не то, что там ниже пояса, ниже плинтуса зачастую, и я считаю, что просто даже когда показывают, что люди смеются над этими шутками, это как бы оскорбление этих людей.
Ну, это, видите, это вот, спасибо, ваш подход к юмору. Это ваше чувство юмора вам там не позволяет смеяться над тем, что вы видите, например, по телевизору. А кому-то интересно, эти программы бы не шли, многие из них, годами, десятилетиями в эфире, если бы они не приносили бы деньги, если бы их не смотрели. Поэтому кому-то смешно. Понимаете? Шутка или ирония, я ее больше люблю, должна быть, да, уместно быть понятной и не оскорбительной, пишет Виталий Филий. Есть ведь такой вид юмора, вот который прям построен только исключительно на оскорблениях, согласитесь. Самая популярная нынче юмористическая программа, она находится на... Она наш сосед по площадке, можно сказать, на Ютьюбе. Называется «Что было дальше?». Вот если вдруг вы не смотрели, я вам так коротко могу описать каждый практически выпуск этой передачи. Туда приходит звезда, как какая-то гость, там сидит несколько человек, комиков, по-моему, 5 человек их, и они просто издеваются, оскорбляют и унижают своего гостя. И делают это так, что миллионам, кто это смотрит, смешно. Поэтому это они сейчас самая известная и самая популярная юмористическая программа, которая есть вообще на русском языке, давайте я так выражусь. Здравствуйте, да, слушаю вас.
Влад Григорий, добрый вечер.
Да,
Анатолий звонит. Вот я про шутки что хотел сказать. Вот вы помните, как бы в Париже карикатуру рисовали?
Да.
Чем это закончилось? Это вот, как вот, да, пример шутки такой вот. И еще хотел, как бы, вас вот спросить и пошутить, наверное, немножко вот. А где Евгения Тимуровна? И правда ли, что она должна «Газпром-медиа» возглавить? Вот нам кажется, она будет хорошим начальником.
Кто? Евгения Тимуровна Фомина будет хорошим начальником «Газпром-медиа»?
Да.
Господь с вами, что вы такое говорите? Не, ну если серьезно, я не, никто пока вроде не собирается. Там есть свои начальники, а так желаю ей удачи на этом тяжелом тернистом пути. Вот у КВН как появились серьезные границы юмора, так стало не смешно, пишет Константин С. Наверное, да. Ну, вы имеете в виду, что редактура стала какая-то жесткая? Там же как в КВН, там всегда была редактура. Просто, видимо, зависит от самого редактора, кто там приходит редактировать. Это прям своя жизнь, своя структура. КВН очень тяжелая, там надо знать, кто когда был, кто какие шутки любит допускать, кто любит какой юмор. И вот из-за этого там выходит в итоге конечный продукт. Именно вот тот самый редактор, который редактирует, видимо, вы говорите вот про высшую лигу КВН. Нельзя шутить над верующими, иначе можно схлопотать двушечку. Это вот туда, к карикатурам, знаете, и к уместности тоже. Я же говорю, вопрос только, где вы будете шутить и с кем вы будете шутить. Если вы будете шутить со своим другом, я не знаю, он будет мусульманином, например, или православным, да вообще не важно. Там, он будет верить в макаронного монстра. Ну, неважно, какая у него религия. Это будет ваш друг. И у вас с этим другом уже налажен определенный контакт. Выстроены ваши дружеские границы. Вы понимаете, где вы можете пошутить, где вы можете не пошутить, на какую тему он обидится, на какую нет. Если же вы выходите в паблик и начинаете там с экранов телевизора или в газете рисуете карикатуры и так далее, будьте готовы к тому, что люди могут оскорбиться. Да, конечно же. И вот отсюда карикатуры. Это шутка была. Шутка. Кто-то не понял шутку? Безусловно. К чему это привело, я думаю, рассказывать вам не надо. Здравствуйте, слушаю вас.
Алло.
Да-да-да, вы в эфире. Здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей Мамко. Ну вот по отношению местности, юмора и шуток, конечно, вот я хотел бы привести пример моего отца. Технический интеллектуал высокого уровня, который в оригинале читал еще в советское время Вудхауса, и «Трое в лодке».
Угу.
Но он был абсолютно своим человеком. Например, у него была слабость, он любил домино.
Да.
И он был абсолютно своим человеком во дворе нашей пятиэтажки среди тех мужиков, которые по субботам, по вечерам собирались постучать костяшками. Ну, вы представляете разницу между компанией и вот его на работе. Он работал, между прочим, в ГКС. Ну, это Государственный комитет по внешнеэкономическим связям. И доминошная компания во дворе.
Ну, конечно.
Но он пользовался там бешеной популярностью, потому что его анекдоты и там, он рассказывал, конечно, абсолютно разные анекдоты,
да,
абсолютно
да.
разным языком,
конечно.
Но абсолютно уместные и там, и там. Вот юмор должен, вы правильно сказали, юмор должен быть уместен и понятен тем, с кем ты разговариваешь. А это зависит от места и времени.
Понятно,
а спасибо. Так смеяться можно над всем, конечно.
Да, вот я здесь с вами согласен, только там, где это уместно будет. Да, по-другому и не скажешь, действительно. Надо думать, где и что говоришь, пишет 618. Я не буду, например, рассказывать армянский анекдот в Армении. Тоже, знаете, напрасно. Я уверен, что многие анекдоты про армян и армянские анекдоты зайдут в Армению очень хорошо. Вопрос только, кому вы его рассказываете. 7373-94-8, телефон нашего прямого эфира. Здравствуйте, слушаю вас.
Это, знаете, тоже такой старый анекдот, когда оцените свой уровень пошлости по 100-бальной шкале, 69. На самом деле, ну, как-то странно, весь юмор представляет из себя какое-то высмеивание своего испокон веков. Ну, вот вы же сейчас на самом деле ни одной шутки не вспомните, либо что-то кого-то не высмеивает. Кто-то упал, кто-то ударился. Ну, то есть дальше... Да.
Кто-то даже повесился, бывает, если вспомнить Колобка. Да. Ну, то есть, так или иначе, мы задеваем кого-то в определенной степени, когда шутим. Просто кто-то обижается, кто-то нет. Так что, читаю ваше сообщение в нашем чате на YouTube. Козьмордый пишет, шутить не стоит над смертью. Вопрос тоже, где и как. Понимаете, вот, например, есть такой юмористический мультсериал, да, «Южный парк». Это мультик, на который в Америке регулярно, каждый год подают... Огромное количество исков, потому что они вообще стали популярным, известным мультиком из-за того, что они вот эти границы юмористические рушили, они смеются там надо всем. Над терактами, над инвалидами, над женщинами, которые борются за свои права, над известными голливудскими актерами, над детьми, над расизмом, вообще надо всем. Делают это иногда тонко, иногда не очень, но тем не менее делают. Иногда очень толсто, но вот просто высмеивают все подряд. И каждый год находится целая толпа народу, которая обижается один на эту шутку, один на другую, один на третью. Но при этом я вам зуб даю, что человек, который обиделся на шутку про расизм, в этой же серии мог не обидеться на шутку, например, про толстых людей. А человек, который обиделся на шутку про толстых людей, не обиделся на шутку про смерть. Тут надо просто понимать, насколько у вас есть ресурс потом, если вдруг вы решили на большое количество людей свою шутку рассказать, отстоять ее и сделать так, чтобы вам, сделать так, чтобы на вас не обиделись, наверное, элементарно. Здравствуйте, слушаю вас.
Добрый вечер.
Добрый.
Вы знаете, конечно, сейчас просто стало сложнее, потому что раньше мы шутили лицо в лицо, глаза в глаза, да?
Да.
И, естественно, это было понятно там еще, как в детстве меня мама учила, шутка, когда смеются оба, да? И ты сразу понимаешь, собственно, когда ты уже начинаешь разговор, ты можешь понять, что человеку там неудобно, он как-то... Сейчас, когда мы шутим в никуда, но сразу всем, Это очень, конечно, вот я думаю, основная проблема именно с этим связана, что слишком большая аудитория, люди слишком разные. А раньше, вот как слушатель рассказывает, он четко понимал свою аудиторию, потому что ты сидишь перед ней.
С другой стороны, понимаете, ну вот если мы живем в 21 веке, вы вольны выбирать, что вы смотрите, какую шутку вам слушать. То есть вам не нравится шутка, например, про то, что русские вот там какие-то грязные живут в грязи. Вы же можете просто переключить.
Отписался, переключился.
Да, конечно. Верно. Дизлайк поставил. Можно даже негативный комментарий написать, просто не слушаешь. Слушайте то, что вам нравится.
Вот, да, спасибо.
Да, спасибо вам. Вспомним Эрика Картмана, пишет Виталий Филий. Да, это как раз вот туда, в Саус Парк. Они опять убили Кенни, сволочи, пишет Сергей Волк. Вот, пожалуйста. Буратино утонул. Начались наши любимые анекдоты в эфире, говорит Москва. Ради этого и затевалась тема. Вспомнили роман Трахтенберга как бога анекдотов. Это тоже искусство, конечно, хорошо рассказывать анекдоты. Вот нельзя шутить над детьми и больными, пишет Виталий. Наверное. Не знаю. Я вот пытаюсь нащупать темы, над которыми я бы не стал шутить. Пока, честно говоря, не нащупал. Пока не знаю. Может быть, у меня еще есть пару минут. Может быть, сейчас найду в себе у себя в голове вот эти все истории. Здравствуйте.
Алло, добрый вечер. Да, меня Иван зовут, Москва. Вот. Знаете, какой комментарий еще хотел? Вот с предыдущим у вас был диалог на предмет того, что если нравится, да, вот шутка там «не смотри, не слушай».
Да, конечно.
Вот. Но тут такой момент получается, что вот в интернете, да, вот там в Ютубе или где они там эти все шутки идут, это же, скажем так, как СМИ, одно из СМИ, адресовано неограниченному кругу лиц. Это все равно, что на каком-нибудь канале там, не знаю, там говорили о том, что о расизме там не признавали, либо там каким-то еще, скажем так, отрицательным моментом, ну и сказать, что не переключай этот канал, смотри другой.
Ну, конечно, поэтому... здесь вообще легче. То есть вот вам не нравятся современные комики, например, да? Вы берете, вам нравится Жванецкий. Вы в 2 секунды находите любое выступление Жванецкого и смотрите Жванецкого. Слушайте, вам смешно. Понимаете, а туда просто не лезете. Ну да, наверное, там будет аудитория нынче побольше. Но просто, значит, большему количеству людей это нравится.
Но это также можно сказать и как телеканал. Не нравится — не смотри, хотя, тем не менее, как бы претензии к телеканалам или радиопередачам тем, ну, периодически возникают, когда что-то там неуместно.
Возникают, да, потому что вдруг оказывается, что люди, которые смотрели этот телеканал, у них там, они увидели или услышали что-то, что, спасибо, что не совпало с их точкой зрения, с их видением мира. Это как раз, опять же, о той же уместности. Надо просто понимать, на какую аудиторию ты работаешь. И с кем, там, каким языком можно разговаривать и на какие темы, когда ты работаешь там на телеканале, ну, я не знаю, там, на государственном телеканале. Или не на государственном телеканале. Ты должен понимать, кто твоя аудитория, ты должен работать на эту аудиторию, конечно. Ну и попутно завлекать в свои сети кого-то еще. Если у тебя будет это получаться плохо, значит, тебе будет прилетать от твоих поклонников, поклонников творчества вашего, вашей компании, радиостанции или канала. Чувство юмора равно интеллект, пишет Мышел. Вот так вот. Про искомитет, да, далеко и широко. Нормально. Ладно. Ну, кстати, я не согласен, что это равно интеллект. Есть такая точка зрения, что чем острее и тоньше умеет шутить человек, значит, тем он умней. И, ну, я не согласен. Не всегда это совпадает. В чем-то, может быть, да, в чем-то, может быть, тупой, как пробка. Маленький мальчик варил холодец. О, господи, все, пошло. Вам только волю дай. Вы как разойдетесь, так пошло сразу. Анекдоты, анекдоты, анекдоты. Я не понял. Мадам Фомина, все, кто же у вас теперь будет всех заменять? Говорили же, значит, ну, так. Во-первых, мадам Фомина не все. Еще позаменяет, еще будет у нее возможности вагон заменить всех подряд. Например, на следующей неделе, так вот, маленькая удочка, мы с товарищем Фоминой будем заменять Алексея Гудошника по утрам. Ну, так вот, совпало. Видите, поэтому еще всех позаменяем, потому что люди хотят в отпуск, люди хотят отдохнуть. Я уверен, что и вы хотите отдохнуть, если хотите в отпуск, вперед из песни. А мы пока всех будем заменять. Меня зовут Георгий Бабаян, сейчас у нас рубрика «Киноафиша» на радиостанции «Говорит Москва». До завтра, счастливо.